Глава 59. К свободному столику его провожает Дракула. В последнем баре перед концом света шабаш вампиров, к которым примкнули оборотни. Все они стараются, чтобы их поведение соответствовало облику. Дракула, с трудом удерживая во рту длинные клыки, спрашивает, что он будет делать, есть или пить. Коктейль дня, кровавая Мэри, украшенная, правда, не лимонной долькой, а куском кровавого стейка. Рене рассеянно заказывает такой коктейль. Люди нуждаются в масках. Рене без удовольствия отхлебывает напиток, убрав плававший в нем ошметок говяжьей туши. У него больше нет визитной карточки «Опал», поэтому он надеется на встречу с ней здесь. Он пытается найти глазами официанта, обслуживавшего их в прошлый раз, и преуспевает в этом, несмотря на то, что в этот раз парень прикидывается Джеком-потрошителем. «Не знаю, узнаете ли вы меня? Я был у вас с Апал Эчегуэн». «Конечно, Апал — моя хорошая знакомая». Рене указывает на свой рюкзак. «Она забыла у меня свою сумку. Можете сказать мне ее адрес? Я бы ее вернул». «Оставьте здесь. Я отдам ей сумку, когда она появится». «Тут ценные вещи, например, компьютер. Это срочно». Он показывает ноутбук Джеку-потрошителю, и тот диктует адрес, оговариваясь, что не знает этаж. В этот момент Рене видит за спиной официанта телеэкран со своей физиономией и с надписью «Разыскивается за убийство». Потом появляется фотография скинхеда. Дальше видеорепортаж про работу пожарных в больнице Марселя Пруста. Учитель истории платит за коктейль, забирает со стола маску Алисы в «Стране чудес», надевает ее и выходит. На его счастье, в баре довольно людей в масках, и на него не обратили внимания. Он устремляется по адресу улица Орфевр, 7, где живет гипнотизерша. Опять на его пути возникают преграды. Первый — кодовый замок входной двери. Это какая-то легко запоминающаяся историческая дата из 20 века. Он пробует 1914, 1918, 1969. Год первой высадки на Луне, потом его осеняет, 1936, год принятия закона об оплачиваемых отпусках. Он проникает в здание. Какой этаж? Он встречает соседа, которого почти не удивляет его маска, и поднимается по лестнице. Она назвала свой этаж, значит, цифра повисла на каком-то деревце где-то в лесу моего подсознания. Если только шоп не сжег это деревце. Он закрывает глаза и представляет свой внутренний лес, которое из деревьев. Он видит поросль, избежавшую огня, но не знает, куда идти. Лес слишком обширный. Он поднимается с этажа на этаж и набредает на медную табличку с именем «Опал» на четвертом этаже. Он звонит, но никто не отвечает. Он вдруг чувствует сокрушительную усталость и решает дождаться возвращения гипнотизерши на лестничной площадке. Его неудержимо клонит в сон, и он засыпает прямо на половике. Ему снится пережитый день, и все приключения этого дня кажутся во сне нереальными. Неизвестно, как долго он проспал к тому моменту, когда его будет рука, приподнимающая его маску. На него смотрят два огромных зеленых глаза. — Вы опоздали на двое суток, мсье Толедано. Он встает, снимает маску, трет веки. — Я должна была обидеться, — продолжает она. — Вы побили рекорд непунктуальности, надеюсь. На свои лекции вы так не опаздываете?
Простите, мне помешали непредвиденные обстоятельства.
Какими судьбами вас занесло сюда в такое неподобающее время?
Мне нужно, чтобы вы меня впустили. Это возможно? Она соглашается впустить его в квартиру. Он опускает на пол свой рюкзак. Давайте по порядку. Почему вы не пришли вчера?
Меня арестовала полиция за убийство бездомного. Нет, не пойдет. Это как анекдот Шоба про мужика, встретившего соседку. Невероятная реальность. Иногда, чтобы тебе поверили, лучше соврать или ответить уклончиво. В последний момент возникло препятствие.
Почему не предупредили? Воспитанные люди поступают так.
Он осматривает жилище Опал. Это маленькая квартира с высокими потолками, удерживаемыми толстыми балками. У двери висит афиша гипнотического представления в ящике Пандоры. Здесь же фотографии хозяйки в детстве, на каникулах с родителями. Сейчас я попробую сказать ей правду. Интересно, как она отреагирует. Скорее всего, она уже в курсе дела. Меня разыскивает полиция. Об этом говорили по телевизору.
Неужели? Не знала. У меня нет телевизора.
Она запирает дверь и предлагает ему кресло в гостиной. Здесь тоже висят ее детские фотографии. Дни рождения, каникулы, свадьбы. Над красным диваном посреди комнаты висит такой же огромный глаз, как в зале на барже. Он без разрешения пересаживается на диван и снимает куртку.
Я должен говорить на одном с ней языке. Только вы можете меня понять. Мне нужно уединенное место, чтобы помочь моему Атланту спастись при неизбежном потопе. Если волна опоздает, как и вы, то опасаться нечего.
Он не обращает внимания на шпильку в свой адрес.
Я не стану вам помогать, если вы не скажете правду. Это мое жесткое условие.
Он чувствует, что теперь ему не отвертеться. Решив ей довериться, Рене подробно рассказывает обо всем случившемся с ним после их последней встречи. «Из-за всего этого я и не смог прийти», — заключает он.
«Время позднее. Как насчет того, чтобы поужинать?» —
предлагает она вместо ответа. Она размораживает в микроволновке пиццу, достает вино. Он обнаруживает, что голоден, как волк, и что мечтал именно о таком ужине. Он чувствует, как в нем нарастает волна признательности к этой женщине, которая, едва его зная, приютила его именно тогда, когда лучшая подруга отказала ему в крови и когда последний живой член семьи не смог его поддержать.
«В последний раз я не все рассказала вам о себе», — загадочно произносит она.
Он мелкими глотками пьет вино.
«Вас тревожит потеря памяти. Меня прямо противоположное. Моя болезнь зовется гипермнезией. Я помню все в мельчайших подробностях».
«Наверное, это благодаря вашему прекрасному детству», — говорит он с набитым ртом.
«Вы правы. В юности со мной происходили только приятные события, и вот у меня и возникла привычка все их запоминать. Возникла и сохранилась до сих пор».
«До какой степени доходит ваша гипермнезия?»
Она кладет себе четверть пиццы и режет на мелкие кусочки. «Я помню наизусть телефонные номера и даты рождения всех моих друзей. Помню все лица, которые попадаются мне на глаза. Могу вспомнить даже лицо, которое мельком видела в группе людей».
«Зато вам легко было учиться в школе. Вы запоминали наизусть и наверняка были отличницей».
«Петь на память все песенки у костра тоже очень практично. А игры, например, бридж? В нем мне нет равных, я же помню все карты».
Она наливает ему красного вина. «Как же я вам завидую», — произносит он со вздохом.
Напрасно. Не бывает преимуществ без недостатков. Например, мой бывший муж однажды пришел в восторг от омлета с трюфелями и заявил, что впервые в жизни ест такую вкуснятину. Мне стало грустно, ведь я когда-то соблазнила его именно этим блюдом. Он все забывал. И наши плохие моменты, и хорошие, ограничиваясь непосредственной реакцией на внешние стимулы. Не помнил, что мы ели в день нашего знакомства и даже накануне. Это при том, что я могла не только перечислить все блюда, но и воспроизвести диалоги за едой. Просто он был нормальным человеком. Для меня чересчур нормальным. Я любила мужа, но сами посудите, каково это — жить с дырявым решетом. Он забывал вообще все. Мне приходилось прощать ему оплошности. Даже когда он мне врал, он не запоминал свою ложь. А ведь самое главное свойство любого лжеца — хорошая память. Мне все это так надоело, что я развелась и больше не испытываю желания выйти замуж.
Вынести меня вам было бы еще труднее. Я, бывает, добравшись до конца фразы, уже не помню, как она начиналась. Все чаще спрашиваю, о чем я говорил. Кстати, о чем у нас беседа? Она хохочет и явно чувствует себя более раскованно, чем сначала.
Вы хотя бы трезво смотрите на вещи и стараетесь не повторить судьбу отца. А мой муженек, не помнивший дня моего рождения и вдобавок дня нашей свадьбы, считал это нормой, а меня — нудной педанткой.
Она вздыхает.
Но если бы все ограничивалось только этим. Поверьте, я могла бы перечислить все оскорбления и обиды, которые он мне нанес со времени после нашего первого сумасшедшего поцелуя, тоже им благополучно забытого. Теперь вы понимаете, как обременительно иметь абсолютную память. Приходится все прощать тем, у кого ее нет.
Они едят и пьют, глядя друг на друга.
Я помню всех, кто сделал мне в детстве хорошее, как и тех, кто делал плохое. Мое сознание — как огромный эластичный рюкзак, растягивающийся без конца. В него попадает буквально все.
Практично.
Тяжело.
Он подливает ей вина. Мы друг друга дополняем.
Вы даже не представляете, до какой степени. У вас есть доступ к вашей памяти за гранью бессознательного, то есть ко второму и к третьему рюкзаку. Я же постоянно расширяю единственную память об этой жизни.
Что, если это компенсация? Может, доступ к памяти о моих прежних жизнях — оборотная сторона слабеющей кратковременной памяти?
Так или иначе, из-за вас мне все больше не терпится добраться до памяти о моих прежних жизнях.
Она пристально смотрит на него зелеными глазищами, и он гадает, не приглашение ли это. Этот взгляд невозможно выдержать, поэтому он опускает глаза в тарелку и, скрывая смущение, пьет вино, закусывая пиццей.
Я согласна приютить вас на время, необходимое вам, чтобы набраться сил и спасти Атлантиду, но с одним условием.
С каким?
Оно вам уже известно. Вы поможете мне попасть в мои прошлые жизни.
Она наливает ему кофе и удаляется в ванную.
Подождите в гостиной, я сейчас.
На стене висит картина Дали «Постоянство памяти». На ней изображены мягкие часы, пляж, скала вдали, другие, как бы текущие часы, муравьи, поедающие третьи часы, твердые, посередине закрытый глаз с длинными ресницами, рядом четвертые часы, мягкие. Возвращается опал, переодевшийся в спортивный костюм.
Вас заинтересовала эта картина? Идея написать ее посетила Дали при виде тающего на солнце камамбера. Он стал размышлять о течении времени, отсюда эти часы на разных стадиях распада, твердые, мягкие, очень мягкие, текучие. Название постоянства памяти отражает его понимание наших воспоминаний. Они твердые, гибкие, мягкие, текучие. Твердые часы, на которые напали муравьи, это, возможно, метафора трупа, чьи воспоминания пожраны временем. Апал Эчигуэн зажигает свечи, гасит свет и растягивается на диване. Надеюсь, вы помните, как надо действовать? Она закрывает глаза, расстегивает ремень и верхнюю пуговицу на брюках и принимается дышать толчками, как при подготовке к родам. Потом ее дыхание замедляется, становится глубоким, она показывает знаком, что готова. Он, впечатленный ее обстоятельностью, начинает: «Видите лестницу?» Она кивает. «Хорошо. Спускайтесь, считая ступеньки. Первая, вторая, третья. Так до десятой. Спустились?» «Да». «Вы должны увидеть дверь бессознательного. Видите ее?» Гипнотизерша снова утвердительно кивает. «Хорошо. Теперь я протягиваю вам большой золотой ключ. Вы вставите его в скважину, повернете ключ, услышите громкий щелчок, потянете за ручку». По телу гипнотизерши пробегают мелкие судороги. Она морщит лоб, кривит рот. «Не открывается», — говорит она, не открывая глаз. «Попробуйте еще. Тяните сильнее. Глаза под веками двигаются все быстрее. Никак, застряла». «Почему не получается? Она должна видеть то же, что я. Может, не тянуть, а толкнуть?» «Пробую, не выходит». «Тогда попробуйте отодвинуть в сторону». Исчерпав все возможные варианты с дверью чужого бессознательного, Рене отчаивается и зовет Апал обратно. Он ведет обратный отсчет, щелкая пальцами. Она открывает глаза. «Заперта. Накрепко. Я знала, что так будет».
«Вдруг там что-то страшное? Вдруг ваше сознание отказывается вас туда пускать?»
Говоря это, он замечает, что она чешет розовое пятно у себя на тыльной стороне кисти. «Думаю, существует причина, по которой дверь настолько неприступна. Но я готова все увидеть и все услышать. Хуже всего не знать. Я могу представить себе уйму разных тревожных тайн». Она задирает рукав, и Рене Толедано видит у нее на предплечье розовые пятна, которые она отчаянно скребет ногтями. «Я не могу смириться с этой неудачей. Давайте еще попробуем прямо сейчас», — просит она, расчесывая розовые пятна на руке и ниже затылка. Похоже на псориаз. Он помнит, что его мать мучилась тем же самым психосоматическим недугом, от которого не придумано никакого средства. Из розовых пятна у Апал стали красными и бросаются в глаза. Сеанс регрессии привел к приступу. «Начинаем», — торопит она, с трудом сдерживая нервное возбуждение. «Извините, я устал». Она колеблется, не зная, как быть, потом вздыхает. «Что ж, ложитесь на диване. Займемся этим завтра».